Юджин протянул мне что-то темное, просторное.
«Зачем? Жарко ведь. Или в ту забегаловку без фраков не пускают?»
«Не будет жарко, это тетрадткань. Наоборот, холодит. А в холод греет. Твой микроклимат всегда с тобой. Кроме того, в ней аварийный датчик на всякий случай. А это положи в брючный карман».
Юджин сунул мне в ладонь плоскую вещицу.
«Что это?»
«Пистолет-парализатор. Только не ставь на полную мощность, а то угрохаешь кого-нибудь ненароком».
«Зачем он? Ты же говоришь, все спокойно в этом мире».
«Для пущей романтики», — он усмехнулся. «Все ж приморский город, ночной кабак. К тому же не забывай, что ты по-прежнему офицер спецслужбы. Или даже, наверное, генерал, если выслугу учесть».
«Да спецслужбы-то нет».
«Кое-какая все же имеется. Куда без нее, безродимый? Там под лацканом куртки даже значок».
Я затолкал легкий, как игрушка, пистолет в задний карман, кинул куртку на плечо, и мы пошли. Город сиял у нас за спиной, но здесь было темно. Юджин вел меня каменистой тропинкой недалеко от обрыва. Головки травы скребли по штанинам.
«Юджин, помнишь, как однажды в сумерках ты угодил в какой-то лаз, и мы с дедом вытаскивали тебя на веревке?»
«Еще бы. Я там тогда монетку с якорем нашел. На ощупь. Потом я ее на цепочке носил».
«Сохранилась монетка-то?»
«Да где же? Столько лет прошло».
«Всего 2 года», — подумал я, но не сказал. Теперь казалось, что и я пробыл в пространстве чуть не полвека, и прежняя жизнь далеко-далеко. Ресторанчик был милый такой, тихий, почти пустой, с неяркими светильниками в виде древних каменных плошек. На терракотовых стенах черные фигуры героев эпоса и квадратные завитки эллинского орнамента. Тренькала музыка, словно кто-то щупал струны у лютни. За нарочито грубым некрашенным столом нас ждали врач Митя Горский, рыжий и кудлатый вакуум-навигатор Витя Осинкин, Виктор и заместитель Юджина, которого все звали Матвеич. Он был сухонький, как прошлогодний стручок акации, редкозубый и веселый. С мужчинами оказались 2 особы женского пола. Совсем юные создания в шортах без рукавки и с льняными волосами до пояса, видимо, симпатия Мити. И дама лет 30, в глухом платье с блестками, в меру подштукатуренной косметикой, пухловатая, с добродушным домашним таким лицом. Юную звали Евой, особу постарше — Кариной. Компания шумная и без церемоний приветствовала нас. Девица в короткой тунике принесла бутыль из мутного, пылью подернутого стекла, керамические бокалы. Потом глиняные тарелки со всякими салатами и горячее, с запахом трав, тушеное мясо. Я загляделся на коричневые, оплетенные ремешками греческих сандалий, икры этой приветливой девицы, и не сразу понял, что там объясняет Юджин. А объяснял он про вино. Оказывается, оно изготовлено строго по рецептам греческих виноделов, живших тут во времена Фемистокла.
«Напиток прекрасный, но коварный. Недаром греки всегда разбавляли вино водою. И вам советую».
Мы вняли совету. Вино и правда было чудесное. Раньше, в доуходные времена, я ничего подобного не пробовал. Тем более на игле. Я не удержался и глотнул неразбавленного. Хорошо тут было. И салаты, и мясо, кстати, как выяснилось, искусственное, белковое. И напиток эллады, и бестолковый разговор ни о чем. И даже сидевшая напротив меня Карина. Она была троюродной сестрой Виктора и владела небольшим, расположенным на верхней набережной магазином игрушек.
«Да-да, именно. Плюшевые тигры, электронные марсиане-попрыгунчики, мини-роботы, живые матрешки и старинные пищалки «Уйди-уйди». В ваши времена ведь тоже были такие, не правда ли?»
Она оказалась мне малость глуповатой, но симпатичной. Уютной такой. Улыбалась мне, подвигала тарелки, потом округлила глаза и призналась.
«Ах, как это все-таки интересно и непонятно. Может, вы объясните, а? Звездолет летит там, непонятно где, а вы тут, с нами. В голове не укладывается.
Я был в блаженной беззаботности, и угловатый греческий орнамент непослушно змеился у меня в глазах. Но тут я подобрался, глянул на Юджина со строгим упреком.
Вот цена, а секретность?
Да брось ты, Питвик, кому она нужна, эта секретность? Кто хочет, все уже знает про наши дела. Да, по правде сказать, никто почти не хочет. А в программах все равно никому не разобраться. И никому не повторить конус.
Мне стало крайне обидно.
Однако позвольте, дамы и коллеги, ведь все же мероприятие галактического масштаба, туннель до звезды, неважно до какой, но до весьма неблизкой. И что же, на Земле никого это не волнует?
Редкозубый, сморщенный Матвеич как-то обрадованно разъяснил.
Ага. Полсотни лет назад, вспомните, многих ли волновали все эти маринеры, пионеры, венеры и прочие штуки, которые летели к другим планетам. Толком никто и не помнил, чего, куда и зачем запустили. Всех больше переделы границ волновали.
Ну, это же несправедливо, господа.
Ты докажи это ученому совету, вздохнул Юджин. Хорошо, хоть пока финансирование не прекратили. Да и то лишний грош не выпросишь.
А Карина перегнулась ко мне через стол, и ее коралловая цепочка угодила в салат.
Ах, но мне это непонятно. Неужели вы все-таки одновременно и здесь, и там?
Нет, она в самом деле была славная. Я стал добросовестно объяснять, что ее суждение не совсем верно. В принципе, да. Это возможно, чтобы человек сразу был в двух местах.
Это основано на теории корпускулярности времени. Возьмите дрожащую гитарную струну. Она так часто вибрирует, что практически находится сразу и в левом, и в правом положении.
Я ладонями изобразил движение струны. На полу, кажется, что-то звякнуло. Но меня не остановили. Наоборот, внимательно слушали. Слушала даже девица в тунике и с ремешками на коричневых икрах. И Карина.
Ну, то есть корпускулы времени заполнены пребыванием объекта не сплошь, а через одно. Но на практике это не играет роли, поскольку интервал между ними все равно супермикроскопичен. В нашем случае, однако, такое явление может иметь место лишь в условиях темпорального сбалансирования. А при разномасштабности измерений темпорального потока нифига не получится. Говорят даже, что может произойти раздвоение субъекта, но это фантастика.
Девушка в тунике вдруг сказала.
«Я, конечно, очень извиняюсь, но мы ведь уже закрываемся».
Мы шумно заспешили, тоже заизвинялись. Не хотелось затруднять и обижать работников этого славного заведения. Но на улице я вдруг почувствовал, что на базу мне ужасно не хочется. Опять в казенный гостевой бункер, почти такой же, как жилые отсеки на Игле.
«Может, еще погуляем? Вон какая ночь. Разве можно сейчас под землю?»
Юджин сказал.
«Я вот что думаю. Все равно тебе, Питвик, нужна квартира. Не будешь ведь постоянно торчать на базе, надо устраиваться по-человечески. А у Карины две свободные комнаты, она иногда их туристам сдает. База оплатит, есть на это статья».
«Жилье, правда, староватое, на Шкиперской улице, но зато все по-домашнему», — скромно вступила в разговор Карина. «Да вы не подумайте чего-нибудь такого».
Я ничего такого не думал. И мне ужасно захотелось в старый земной дом, на Шкиперскую улицу. Тем более, что в давние времена я жил неподалеку от тех мест. На маленькой площади с зеленым корабельным фонарем была стоянка таксомоторов. Машины в стиле ретро, колеса со спицами, клеенчатые тенты. Митя и Ева заявили, что поедут провожать меня и Карину. Мы погрузились в осевший на рессорах кабриолет. Я барственно помахал оставшимся ладонью.
Митя на светящемся пульте автоводителя понажимал кнопки, опустил в щель магнитную карточку. Поехали. Быстро миновали сияющие огнями и гудящей музыкой центр. Покатили по окраинам. Здесь были желтые фонарики, белые одноэтажные улочки, плиточные мостовые. Все как раньше. Дорога запетляла, круто повела в гору. Наше авто вдруг затормозило. Автоводитель хрипло сообщил через динамик, что за такой подъем полагается дополнительная плата.